идем мы с вами. Так, первая, вторая, парапоменон, я их лучше называю хроники. Парапоменон, слово его, некоторые переводят, это один и тот же лист, там один лист всего. Ахсо. Там это слово можно по-разному перевести, некоторые переводят. Это греческое слово перекочевало в Библию из греческого перевода Ветхого Завета. Как он называется, вспоминайте. Греческий перевод Ветхого Завета. Как называется? Мы уже много-много. Септуагинта. Они написали, то есть это греческое слово паралипоменон. Вот. Его можно перевести как недостающее, да, можно перевести как летопись, а можно перевести как не хватает. И некоторые проповедники говорят, что эти книги пишут о том, что не написали в 1, 2, 3, 4 царств. Может, там есть некоторые вещи, которых нету. Но я думаю все-таки, что не эта цель была автора, первое, второе паралипоменон, написать того, что не хватало в этих книжках. То есть там была совсем другая цель. И мы с вами посмотрим. Какое у вас впечатление от этой книги?
Эти книги напоминают немножечко Второзаконие, которое тогда подытоживало все предыдущее для нового поколения. И как бы вот эта первая, вторая паралипоменон напоминает о том, что уже тоже для вот того поколения, которое вернулось из плена, как бы возобновить историю, которая была с народом, почему они там оказались, и как вообще, что такое, почему вдруг Бог, избравший народ, применение, ужасы и так далее, чтобы поднять в них понимание взаимодействия народа с Богом.
Или Бога с народом.
Да, и Бога с народом.
Да.
И как бы, почему все это случилось, и чтобы не было, о, Бог, как бы и разочарование, и видеть свою роль во всех этих событиях. Ну, мне вот так.
Хорошо, еще есть хорошее, много что уловили, новое поколение, история, так, еще.
Историческое, что как? Это легенда больше, а как-то оно оживает. Вот,
еще у кого есть, какие у вас впечатления от этой книги еще?
Еще.
Не, уже, давайте с вами другой теперь.
Хорошо.
Спасибо.
Просто служение важно, честно.
Там много чего интересного.
Милость Божия.
Но чем они, хорошо, а чем они отличаются? Первое, четвертое царство, первое, второе паралипоменон. Вы заметили, какое у них отличие есть? У них отличие есть коренное.
Да, многие факты упускаются.
Кто пропускается?
Многие факты упускаются.
Многие факты упускаются. Хорошо. Некоторые факты добавляются.
Описаны в основном цари иудейские.
Я бы сказал бы только иудейские. А те только северные цари только просто говорят, в какой год того царя это произошло. А те про тех царей
касательно.
Про одного царя только написано. Где он опять про этих Миху и про этих 400 пророков. А так, в принципе, почти ничего. Хорошо.
Значит, тема, вот я считаю, что вот народ вернувшийся из плена, и это тут там есть такая тема единения, что это весь, все составляет Божий народ. Вот
этот, вот можете народ. Вы этот прикрыть на кипу, потому что там звук будет плохой, люди ничего не услышат на камере. Давайте я, может быть, здесь дверь открою.
Вот.
А еще? Какая разница между этими книгами? Хорошо. С чего начинается книга «Первое царство»?
С процветания.
Ну, вспоминайте, не надо, не открывайте, так неинтересно.
Первое царство.
С чего начинается первое царство?
Народ потребовал.
Нет.
Царя.
Это уже было дальше.
А дальше?
В первом царстве это было, но дальше.
С рождения.
Кого?
Самуила.
О, правильно, так, идем. Значит, смотрите, значит, первое плюс четвертое царство. Начинается Самуил. Заканчивается четвертое царство. Какой истории?
Гибель Самуила.
Четвертое царство.
Первое.
Вавилонским пленом.
Возвращение,
да? Нет, 4 царство. 586 год до рождения Христа они уходят
в
Вавилон. Заканчивается 1-4 царство. Значит, отрывок, этот Самуил родился, потом родился... Рождается Саул примерно 1000 лет. Я примерно напишу. То есть здесь примерно, примерно 1000 лет до рождения Христа. Значит, примерно эта книга, 1-4 царство, описывает 500 лет. Примерно все 4 книги вместе. Сон Гефея 500 лет, да? Примерно. Примерно. Это в года, не помню, 550, может 600. С чего начинается первая книга Паралипоменон? С кого? Первое слово. Ага. Кто сказал? Очень интересное замечание было. Сейчас посмотрим. А чем заканчивается первая, вторая Паралипоменон? Значит, здесь у нас начинается, с Адама, а заканчивается...
Пленом.
Нет. Кем заканчивается книга вторая Паралипоменон?
Восстановлением.
Нет.
Но
слово у нас, человек.
Нет,
не египетский. Нет. 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 Последние два стиха, второй Паралипоменон. Не открывайте. Кир. А Кир это какой царь? Опять не евреями, да? Персидский царь Кир, не египетский. Египетский царь не Кир. Египетский был не Ахо там какой-то, Иисус Аким еще был там. Значит, смотрите, получается, что 586 год, а это был 500... Я сейчас посмотрю, какой год. Там у нас с вами написано 500. 538 год заканчивается. Указ вышел в 538 году, его можно в летописях посмотреть. То есть это все доказано, в Библии не стоит 538 год, это все уже посчитали. Этот указ у царя записан, что он дал разрушение евреям отправлять. 538 год. Почему 7? Вы смотрите, что там 50 лет. Я пишу, что 70 лет, потому что от первых до последних считается. Не от последних до первых. Последних до первых меньше времени прошло, когда они начали возвращаться назад. Считается, что они вернулись, когда храм стоял уже. Да? То есть 70 лет плена. Есть?
Yeah.
То есть смотрите, мы уже с вами говорили, что автор, который пишет, он находится... То есть он этот указ пережил.
Mm-hmm.
Кира. И он больше пережил, чем этот указ Кира. Он пережил Зерубавель, который вернулся назад. Он их пишет, их в родословной стоят Зарубавель по-немецки написано. Бабель, видите, слово стоит. Вавилон, Бабель. Зарубабель. Интересное название. Евреи возвращаются назад, уже имена у них не еврейские. Хорошо. Смотрите. Значит, сколько лет эта книга примерно перекрывает? Примерно. Как вы думаете? Здесь 4 книги царств 500 лет, а здесь 2 книги Паралипоменон хроник 3500 лет. Одна из коренных отличий этих двух книг. Что хотел сделать Бог? Зачем он это сделал? Вы уже сегодня сказали, здесь какое? Северное, здесь Израиль, плюс
Иуда.
А здесь?
Только Иуда.
Почему?
Потому что это обетование Божье.
Где оно, откуда оно обетование Божье?
Давиду. А как это было?
А до Авраама.
Это дословное всего.
А до Авраама, не до Авраама. Какое обетование? Речь идет об имени Иуда. Где-то в Библии есть обетование.
Это сын этого Якова, Иуда, он обещал ему все.
Где это написано?
В Исходе.
Бытие 49 глава. Открываем дружно Бытие 49 глава. Я вам хочу сначала показать, чтобы полностью у нас был с вами обзор этих двух книг, а потом мы пойдем в детали. А тут все написано, вы потом прочитаете.
Да, вам записано. Вы как заучиваете?
Да, вот здесь оно написано.
Конспекты. Написано. 49 глава Бытие. Я это сейчас здесь напишу, смотрите. И мы еще одно место потом прочитаем. Бытие. Кстати, его можно подальше написать, это Бытие. Оно было, если Адам 4000 лет, то Бытие, то и Яков жил, это был Яков 18 столетие примерно, да? Это 2000 лет, это где-то вот тут, наверное.
Посредине?
Наверное, я так примерно, да, Бытие 49. Да, стихи, сейчас я вам скажу, какие. С 8 по 12 стих. 12 стих, да? И вот здесь еще одно место, мы его сейчас посмотрим. То есть, почему от Адама идет, нам интересно. И почему идет... То есть, здесь, смотрите, здесь идет... Теперь прочитайте. Давайте я читаю, а вы слушайте внимательно. Здесь, смотрите, с 8 по 12 стих. «Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда с добычи сын мой поднимается. Преклонился он, лег, как лев и как львица. Кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не придет примиритель». Ага. «И ему покорность народов. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей, моет в вине одежду свою, в крови гроздей одеяние свое, блестящие очи его от вина и белые зубы его от молока». Это уже прошлое, 11-12, это на будущее. Нам с вами интересен 10 стих. Вот прочитайте. Что это значит, не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресла его? О чем говорит Яков в Бытие своим сыновьям 2500 лет до царя Персидского? О чем он говорит? Что он что? Что Иуда будет? То есть Бог пойдет по линии Иуды. И Христос придет откуда? От Иуды придет примиритель. Значит, первое, второе царство начинаются от Адама и заканчиваются Киром, персидским царем, который дает указ восстановить Иерусалим. И это идет через кого? Через Иуду. Что хочет показать автор? Какая цель автора? Первое, второе пропомянул. Теперь четвертое царство вы это не увидите. Все остальное автор убрал, что не имеет к этому значения. То есть все эти факты остальные он поубирал просто в сторону. Потому что не это была его цель. Первое, четвертое царство совсем другую цель преследовали. А вот эта книга показывает, где начинается? Бытие, 3 глава, 15 стих. Что там написано? Опять же, про какого-то примирителя речь идет. Читайте.
«И вражду положу между тобой, и между женой, и между семенем, и между семенем идем, она будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в путок».
Семя, да? Христос? Помазанник, примиритель или мессия? Ну, что сегодня с греческим языком? Мессия? Кстати, интересно, в Евангелии написано два раза. Мессия, все остальное Христос. Мессия, который есть Христос. Или Христос, который есть Мессия. А потом, и, кстати, это в Евангелии не для евреев написано. Вот интересно, тоже обнаружил я недавно совсем. Мессия, здесь написано примиритель. Это опять же Мессия. Здесь сказано, что он придет через Иуду. Здесь написано, что он просто придет. Помните, мы с вами говорили прогрессирующее откровение Бога. Бог больше, больше, больше людям открывает свою волю. Вот здесь он говорит, он придет. Здесь он говорит, что он придет через по ветке Иуды. И вот она идет, и автор нам описывает веточку Иуды. До своего времени, когда он был. Теперь. «Не отойдет скипетр от Иуды, пока не придет примиритель». 10 стих. Иудеи фактически должны зубы здесь сломать. Христос больше не придет. Здесь написано, что как только царство израильское перестанет существовать, это свидетельство о том, что Мессия, примиритель, уже был. Оно перестало существовать в 70-м году нашей эры. Почему написано здесь, что царь израильский живет в Вавилоне? Израильская нация не перестала свое существование в 586 году. Она была перенесена в диаспора, эксиль. То есть они все там были, и потом дали повеление, они вернулись. То есть народ сохранился, язык сохранился, территории не было. То есть у них на 70 лет потерялась территория. Территорию Бог обратно им возвращает, и они опять ее занимают территорию. У них опять есть правитель, то есть нация, правление идет. И оно идет через Иуду дальше, это правление. А в 70-м году Израиль перестал существовать. В 70-м году Израиля не стало. Люди не были перенесены в одно государство какой-то кучкой, диаспорой. Они были рассеяны по всему миру. И им поставили запрет на эту территорию вступать, на территорию Израиля. То есть евреи не имели права много вместе собираться. То есть им лишили возможности образовать государство. То есть государства не было. Вот этот период от 70-го до 1948 года Израиля не было. Как страны. Зачем Бог это сделал?
Это
исполнилось. Не отойдет скипетр и законодатель от Иуды, пока не придет примиритель. Примиритель пришел, скипетр отошел. И теперь кто ждет Мессию, что он еще должен прийти, тогда это обетование Якова не срабатывает. Поэтому этот 10 стих, это очень самый неудобный стих, один из неудобных стихов в Библии, который говорит о том, что Мессия уже был. А теперь снова Израиль восстановили, я не помню, какого, 18 мая, 19, где-то там в 49-м году.
Языки, да?
Да, как-то написано, что во второй раз в 6 лет будет Иисус.
Будет. Я имею в виду, что мы говорим сейчас, когда придет примиритель. То есть он придет через Иуду, и царь, и это хотел показать автор. И автор показывает здесь, что 70 лет даже уже все равно не помешали. Чему не помешали? Ни этому. Если Бог сказал, то Он обязательно сделает. Все, государства нет, храм сожгли, Иерусалим сожгли, ничего нету. Все, народ убрали в диаспору, она там находится, в эксиле, в плену. И Бог каким-то интересным образом, вдруг Кир говорит, что Бог мне сказал, что вам надо всем идти назад. И они пошли назад. Окей, давайте мы с вами пойдем. Нам осталось так много. Эти книги, точно так же, как и предыдущие четыре исторические книги, были раньше одной книгой. Летопись. Они были написаны, предположительно, после 70-летнего пленения Иуды во времена Ездры и Неемии. Скорее всего, написал их Ездра, так как он писал много книг. Ездра 7.6.10 написано, что он был книжник, и он расположил сердце свое. 7 глава, 10 стих, очень хороший стих. Написано, ибо Ездра расположил сердце свое изучать закон, исполнять и учить на Израиле.
У него была какая-то библиотека, и у него был доступ.
Он книжник был. То есть это был хороший книжник. Книжники в Новом Завете обычно с плохими ассоциируются. А вот Ездра был книжник, Шеферим это называется, да?
А Неемия виночерпец, да?
А Неемия был у царя, да, поддавал ему там. А в то время виночерпий был не тот только, который вино наливал. Это было намного больше у него. То есть через него шла еда. Он ее всю пробовал, он заботился о том, чтобы царя не отравили. Если царь умер, виночерпия бы расстреляли. Ну, тогда. Казнили бы сразу. То есть это был первый, который... Он всю еду пробовал, он все на себе... Он заботился о том... То есть его... Это не просто, который налил и подал кружечку, да? То есть это интересная штука. Итак. Фон написания книги. Итак, царство Давида и Соломона расколото. Ассирийцы захватили Израиль. А немного позже и вавилоняне захватили Иуду с Иерусалимом. В то же время стала развиваться Персидская империя, в которой все то, что осталось от великого израильского государства, превратилось лишь в одну из провинций. Народ начал возвращаться из плена в 538 году, а в 516 был восстановлен храм. Написано Ездра 6.14. Будем, когда про Ездру будем говорить подробно об этом. Правда, не такой величественный, чем храм Соломона, но был. И вот автор пишет историю, чтобы читатели могли сделать выводы. Точно так, как сестра сегодня сказала. Для дальнейшей жизни увидеть, что привело их в рабство, и то, что Бог оставался и остается верным своему слову и обещанию. Вот эта цель была книги написана. Какому обещанию? Вопрос, можете себе подписать. Бытие 49, 8, 12, да? Или Бытие 3, 15. И там много их. Аврааму потом он говорит, Давиду он говорит, Соломону он говорит. То есть он, если вы будете читать Паралипоменон, вы будете постоянно объяснять. От тебя. Трон будет вечно. От тебя.
И условия.
Ради Давида. Но даже если они нарушают, все равно. Вот смотрите, он ставит условия, они нарушают. И все равно Бог идет через эту линию. То есть Бог идет через них. Если я не хочу, Бог все равно пройдет. А они входят, и все равно через Иуду Бог идет, да? Не он, не его сын, так другой сын будет теперь возвращать все на место, да? Содержание. Первый Паралипоменон с 1 по 9 главу. Родословная или красная нить. 1 по 9 главу вы, наверное, читали, думали, что ж такое, когда же это закончится? А автор, я могу себе представить, как он наслаждался, когда он это писал. Посмотри, Адам, он это все чук-чук-чук-чук-чук-чук, все расставил туда. Ты посмотри. С 1 по 9 главу Паралипоменона он говорит. И, кстати, там в 6 главе первый раз упоминается одна интересная личность. Нашли вы какая? Асаф, который писал псалмы.
Асаф, да.
Это был в первый раз он упоминается, да? Певец. Он не певец был, но я певец, который командовал, если так можно сказать. Старший. Хорошо. Значит, первая 9 глава, они повествуют нам об этой родословной. Вопрос у меня к вам есть. 9 глава, 2 стих. Первые жители, которые жили во владениях своих по городам израильским, были израильтяне, священники, левиты и нефинеи. Это кто такие?
Вот.
Я.
У меня стоит нефинеи.
Вот и у меня вопрос. Вы узнали, кто это?
Я порылась, не нашла в справочнике.
Вы никто не порылись, не нашли?
Я не нашла в справочнике.
Ну, и не надо тогда. По-немецки никто не открыл Библию, не прочитал. Я вам советую, если вы не можете, не знаете, откройте по-немецки, вы много вопросов ставите. Темпельдина. Храмные служители, храмовые служители. Темпельдина.
Я думала, что это было
Нефе. Хорошо, просто я вам хотел на всякий случай. 9 глава, 2 стих. Вдруг кто-то, если что. И... Итак, идем с вами. Значит, 1-9 глава говорят о чем? Они говорят, они повествуют нам с вами. Вот тоже интересно, да? Помните, мы с вами говорили, что книги. Вот смотрите, это 1-9 главу. Они говорят о родословной. А теперь смотрите, с 10-29, в этой книге только два, с 10-29. 9 глав. То есть от Адама до Давида 9 глав. А Давид 20 глав. Вау. Интересно, да? Если сейчас взять, вот так убрать, если сделать по-нормальному написать, если исторически это распределить, то получается вот этот временный период 9 глав, а потом какой-то период. Сколько Давид про? 20 глав. Значит, что-то хотел Бог на Давида сконцентрировать свое внимание, фокус свой. И через Давида эта линия пошла дальше. И кому Бог дает обещание? Давиду. То есть здесь у нас был Бытие Иуда, а теперь дальше эта линия, Бог подтверждает этот завет через Давида. Он говорит, через тебя пойду. Смотрите, Бог еще... Смотрите, сначала он говорит, семя будет. Потом он говорит, дальше открывает, говорит, семя будет через Иуду. Потом дальше открывает, семя будет через Давида. Сужает. Открывается все больше, больше и больше людям. Все сужает, конкретизирует это. Знаете, интересно, можно сравнить. Вот представьте, если мы смотрим, у меня кто-то спрашивает, ты где живешь? Я говорю, я живу на планете Земля. Я не могу здесь эту дверь открывать, потому что там у нас записывается. Я живу на планете Земля. Мне говорят, а точнее, я говорю, ну, в Европе. Да?
А еще точнее,
ну, в Германии. А еще, вот примерно то же самое делает Бог. Он говорит, значит, будет спасение. И начал сужать его, каждый раз приближая нас ближе. И потом приходит Христос, бух, ах, вот в квартиру пришли, да? Вот он где. И что выбежали и сказали? Мы нашли Адрес Бог дает в Новом Завете, где Мессия. Смотрите, он сначала говорит, земля, там, туда, 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 туда. А потом они выбегают, адрес есть. Улица такая-то, дом такой-то, там Мессия родился. Интересно, как Бог сужает, сужает, конкретизирует, конкретизирует, конкретизирует. Хроники подчеркивают завет Господа с Давидом. Это красная нить обоих книг. Мы видим, что Спаситель произойдет от Давида, что является особенностью этих книг. С кого начинается родословная? С Адама. Почему? Он отец каждой человеческой расы. Две причины такого начала. Бог показывает читателю, что его обетования берут начало намного дальше или раньше царя Давида. Дальше в смысле раньше. Много дальше туда назад.
Раньше.
Да. Мы с вами помним, что написано в Бытие 3.15. Мы читали с вами, да, уже? Это показывает нам то, второе, что предстоящая перед нами история действенна не только для людей, а и для всех других наций. То есть Спаситель этот, который пройдет через Иуду, начинается от Адама и заканчивается персидским царем. И он говорит «Бог», то есть он как бы себя ассоциирует с Богом. Думаешь, батюшки, такой кровожадный царь. Про Бога что-то там знает. Причем интересные вещи говорит о Боге. Мы посмотрим с вами. Первая глава, 27 стих. Далее красная нить проходит через Авраама и его сыновей к Израилю, рожденному как Яков. Вторая глава. План спасения проходит через Иуду к Давиду. План спасения. То есть у Бога есть план. Мы видим с вами, что Яхве на протяжении всех лет не забыл о своем плане. Ничто не помешало ему осуществлять его. Все, что происходит в мире, происходит точно по плану Бога. Ефесяна по плану Бога. Ну, по воле Бога, тут план. Мне интересно было, что это за планил. У вас стоит Ефесяна 1 глава 18 стих. Откройте, пожалуйста, это место. Ефесяна 1 глава 11 стих. Тут еще один интересный стих есть, если мы еще один откроем. А первую главу откройте. Очень интересное место. Кстати, вам было бы неплохо, если бы вы не забывали Новый Завет читать, когда вы ветви читаете, когда у вас время есть. В плане Бога есть одна интересная штука. Ведь план Бога это был не Вавилон, да? Сейчас я это перерисую здесь чуть-чуть. Какая конечная цель плана Бога? Как вы думаете? Вот Бог поставил план. Какая его цель? Какую цель хочет Бог преследовать? Какая его конечная цель плана Бога? В Библии написано, сейчас мы вам прочитаем.
Создать церковь.
Церковь.
Да.
Значит, искупленные люди. Богом в вечности с ним пребывает. Да? Теперь смотрите, Бог начал творить землю отсюда, здесь. До того, как земля была сотворена. До этого момента. До того, как он сказал, да будет свет. До этого момента. Там уже написано, земля была безвидна и пуста. До этого момента. Библия не описывает этот момент. Она говорит, смотрите, интересную вещь. 4 стих, 1 Ефесянам, 1 глава, 4 стих. Так как Он избрал нас во Христе, Бог избрал нас во Христе прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны. Видите? А теперь 11 стих. «Во Христе мы сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей». А теперь 20 стих. «Которого Бог, Христа, Бог воздействовал, которую Бог воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив рядом с правой руку себя на небесах, превыше всякого начальства и властей, силы и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главой церкви, которая с тела Его полнота, наполняющая все во всем». Значит, смотрите, вот этот план Бога. Значит, когда Бог Адаму и Еве говорит, от тебя придет семя, и он будет дьяволу наступать на... Он будет выжалить в пету, он будет ему наступать на голову. Когда создавалась земля, когда создавался Эдемский сад, когда эта вся история происходила, Бог идет вот сюда, к церкви. Теперь представьте себе, Христос умер, воскрес, остались люди на земле. Они хотят Евангелие дальше распространять. Гонение наступает, Иоанн в ссылку попадает. Что делает книга Откровения? Какая цель Откровения? Ну, одна из целей, а много целей. Одна из целей для, вот, для верующих людей, которые живут в страданиях, которые ждут Христа и которые, быть может, думают, а вдруг это все не так? Вдруг мы не в того Христа верим? Бог что делает в Откровении? Открывает небо. И что видит Иоанн? Церковь на небе, свадьбу, надежда. Всем людям, всех времен и народов, книга Откровения показывает, не переживайте. Иоанн видел свадьбу церкви со своим женихом, со Христом, и небо закрывается на все времена. То есть Иоанн стоит вот здесь, где-то в 90-м году, и видит, что будет через, никто не знает, сколько тысяч лет. То есть Бог открывает, он говорит, мой план. Вон она свадьба, ты видел ее? Она будет. Закрывает небо. Приоткрыл занавес и закрыл ее, да? И поэтому у Бога есть план. И по этому плану идут, развиваются все события. Дальше идем с вами. Глава 3 говорит от сыновей Давида до пленения. 3.19 упоминает Зарававеля, потомка Давида, правящего после возвращения из плена в Иерусалиме. Да? Вы смотрите, возвращаются люди, и потомок Давида, штатсхальта, управляющий провинцией, становится. Опять через Давида все идет. Автор не может удержаться и переходит в то время, когда пишется книга. То есть он пишет, пишет, пишет и доходит до себя, значит, он Зарававеля уже пережил.
Как я устал уже написать.
Он не может удержаться, он хочет показать, смотрите, Бог, вот он даже здесь уже, все он там, Бог здесь, надежда. Через все вот эти неправильных царей Бог все равно тянет свою линию, он идет к своему плану. Не переживайте, идите к нему. 4-8 главы содержит родословную других сыновей Израиля. Здесь показано то, что случилось с Северным царством из-за его
неверности
Богу. То есть Северное царство упоминается, вот так вот они упали в неверие и были разбиты. Все.
И они опять... вообще не существуют.
Их нету больше.
Они существуют.
Их нету больше.
Объединилось.
И вернулись только с Вавилона назад. Частично там пришли люди.
Отселились, ассимилировались, и Самария, вот это уже...
Частично там это все, частично они вернулись. Но... В общем, единственное, кого можно было доказать, это иудеев. То есть по Иуде. Их можно было всех... А остальные все они разъехали. Но это уже другая история. Мы там дальше будем говорить об этом. 9 глава повествует о левитах, которые были ответственны за проведение богослужения. Целая глава им, левитам. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Ага. Что-то было важно Богу, да? С 10 по 29 главу описывается Давид, великий царь Израиля. Мы видим с вами то, что Бог выбирает себе человека, с которым заключает завет. Бог выбирает человека, и Бог заключает с ним завет. Да? Я вам покажу еще некоторые места, которые мне были важны, но я...
Как к тебе приблизиться?
Да. А в 1 Якова написано, приблизьтесь к Богу, двоедушные, покайтесь, смиритесь перед Ним, и срой, Бог приблизится к вам. Я хотел бы вам некоторые места здесь, сейчас я покажу здесь, где было интересно. Здесь обратили внимание, сколько раз, что слово «сердце» часто повторяется в проповеди? Очень часто слово «сердце», 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 «сердце». Я себе везде сердечко рисовал сбоку, чтобы видеть, сколько раз сердце. И сделал, например, я много здесь, да, подчеркиваю. «И сказал Нафан Давиду, все, что у тебя на сердце, делай, ибо с тобой Бог», и так далее, да. Здесь... Сейчас. Интересное место 21 глава. Паралипоменон. Напишите себе, просто пометочку сделайте, 21.13, и потом подпишите там. Здесь интересно описывает Бог людей Бога. А почему? Смотрите, и сказал Давид 13, и сказал Давид Гаду, тяжело мне очень. Это Гаду не в смысле Гаду, его звали Гаду, да? Не по-русски. Но пусть лучше, ну вдруг кто будет смотреть и не знать будет, что за гад там, так это звали человека-то. Тяжело мне очень, но пусть лучше впаду в руки Господа, ибо весьма велико милосердие Его, только бы не впасть мне в руки человеческие. Это очень интересное место. О чем Бог здесь говорит? Между прочим, оно в царствах тоже было это стояло, да? У Бога есть шанс спастись, у людей милосердие людям не присуще. Все, что мы делаем милосердие без Бога, это из выгоды к себе, там всегда есть выгоды к себе. То есть я готов проявить милость к людям, но только на каких-то основах. У меня для этого есть какая-то цель, да? Чтобы видели другие, чтобы похвалили, чтобы они пришли, мне милость проявили. То есть там всегда что-то за этим скрывается. У Бога совсем, у Бога истинное милосердие, Barmherzigkeit по-немецки, только Бог. Я и говорю, то есть настоящее милосердие есть только. И поэтому Бог говорит, у вас есть Дух Святой, у вас дары есть Духа Святого. И это, кстати, интересное выражение. Нам нужны с вами все дары Духа Святого, чтобы выжить. Но у нас есть только некоторые. Почему? Потому что церковь есть, у которой имеет все дары. И в церкви есть все дары. И поэтому нам нужна церковь. Да. И у нас есть только некоторые. И поэтому, если в церкви все сидят с одним даром, бедная церковь, тогда они будут мучить друг друга только. И каждый будет хвалиться, что мой-то все равно лучше, чем твой. Вот смотрите, если у меня один дар есть, а у вас другой дар, их сравнить невозможно. Как можно милосердие сравнить, лучше ли оно учительство, например, или нет? Их же невозможно сравнить.
Я
имею в виду, можете вы сравнить Каспийское море и океан Тихий?
Нет.
Или можно сравнить гору и долину? Кто лучше? И здесь то же самое. А вот теперь смотрите, если каждый говорит, у меня гора и умирать, там можно уже мерить, какая выше. Невозможно сравнить гору и долину, нету признаков, чтобы их вместе сравнить. Поэтому нам Бог дал некоторые дары, а мы нуждаемся во всех, мы нуждаемся в милосердии, мы нуждаемся во всех-всех-всех дарах, которые только у Бога есть. Поэтому мы и бежим в церковь, мы понимаем, что эти люди мне нужны. Даже если они говорят неудобно.
Для меня.
Хорошо, идем, давайте с вами. Да, тут много можно чего интересного говорить. Кстати, в 1 Паралипоменон написан первый псалом Давида стоит, да, 14 глава. Нет, 16 глава. В этот день Давид в первый раз дал псалом для словословия Господу через Асава и братьев его. 16 глава, 7 стих. Еще интересно было, когда они поют, хотел вас просто обратить внимание. Вот смотрите, он молится, да? 26 стих, 16 глава. Ибо все боги народов ничто, а Господь небеса сотворил. Это что значит? Хорошо. А почему поет? А наш Бог, а он небо сотворил. Вот ваши боги, да, они там что? А небо сотворил наш. Кто вам жизнь дал? Наш. Наш Бог. То есть наш Бог, который евреи говорят. Вот смотрите, и много разных есть богов там у вас. Да? А наш небеса сотворил. Теперь смотрите дальше. 30. Трепещи перед ним вся земля, ибо он основал вселенную. Она не поколеблется. Апостол Павел проповедует Деяния 17 глава в Реопаге. Что он говорит? Бог, который сотворил небо и землю. Помните? С чего начинать? А почему? Как часто вы поклоняетесь Богу как Творцу? Знаете, о чем это будет? Вам, нам с вами это поможет. Видеть, что все на земле происходит по его рукой. Если он творец, значит, он руководит этой землей. Если я встретился с человеком, у меня начинается конфликт или был какой-то конфликт, я стою и говорю, подожди, кто все сотворил? Бог, кто его сотворил? Бог, кто его привел, передо мной поставил? Бог, кто меня сейчас сюда привел? Бог. Контролирует Бог этот конфликт? Контролирует. Значит, он допустил, чтобы он был. Значит, он хочет через этот конфликт открыть что-то. Мое сердце. Что он с ним там хочет делать, это не мои проблемы. Вот что он со мной хотел через это делать. То есть, если я исповедую Бога Творца, намного легче понимать мир, в котором я живу. И поэтому евреев было творец, это спасение было. Ты говоришь, вот ваши боги, да, они там стоят, что-то коптят, дымят, вы там, а наш небеса сотворил, а наш вселенную сделал, а наш нас сделал, а наш Бог вас сделал. Если бы не наш Бог, вы бы не жили. Понимаете, они не хвалятся Богом, а он наш лучше, а он наш лучше. Они нет, они говорят, поймите, что вы этот Бог, который всем командует. Ваши боги, да, они там что-то... Помните, Илия на горе кормил? Давайте, кричите, мы с вами в прошлый раз говорили. А наш Бог? И огонь с неба сошел. И вся вода испарилась. И все пророки умерли. Дальше. 14 глава, интересное место было тоже. Мы смеялись так долго. Мы недавно несколько пресвитеров, я им прочитал, говорю, смотрите, какое интересное место в Библии. Без комментариев, просто интересное место. 14 глава, 2-3 стих. Когда узнал Давид, что утвердил его Господь царем над Израилем, что вознесено высоко царство его ради народа его Израиля, тогда взял Давид еще жен в Иерусалиме. Я без комментариев, просто место интересно. Я как раз сидел, читал, несколько пресвитов, я говорю, слушайте, я вам интересное место в Библии прочитал. Мы прочитали их, смеялись сидели. Смеялись не над Давидом, а просто смотрели, думаю, вот такие мы. Мы поняли, что Бог меня поднял. И начинаем подниматься. И начинаем подниматься. Теперь я могу делать все, что я хочу. Раз Бог меня поднял, я могу делать все, что я хочу. Без комментариев. Хорошо, дальше. Ну, Бог сказал, чтобы одна жена была у человека. Не забывайте это. Он нигде это не отменял. Интересно, последнее хотел бы я вам прочитать. 29 глава. Раз, два, три, четыре, пять. Слово «сердце» в трех стихах. Очень интересно. 29 глава, 17, 18, 19 стих. 17, 18, 19, 29 глава. «Знаю, Боже мой, что Ты испытываешь сердца и любишь чистосердечие. Я от чистого сердца моего пожертвовал все сие, и ныне вижу, что и народ Твой здесь находящийся с радостью жертвует Тебе. Господи, Боже Авраама, Исаака и Израилева, отцов наших, сохрани это навек, сие расположение мыслей сердца народа Твоего, и направь сердце их к Тебе». Соломону же, сыну моему, дай сердце правое, чтобы соблюдать заповеди Твои, откровения Твои, уставы Твои, и исполнять все это, и построить здание, для которого я сделал приготовление. Смотрите, как он говорит, сердце – источник жизни. Поэтому Соломон пишет в притчах. Больше всего храни его, сынок мой, храни сердце свое. Дошло до Соломона. Я 5 раз начитал, если чистосердечие считать, то 6. Хорошо, идем дальше с вами. Вторая пролипоменон. Первую мы с вами пролетели. Наша задача с вами высота птичьего полета. Можно много из первого пролипоменона, там много интересного. Наша задача Überblickschaffen по-немецки. То есть нам надо посмотреть птичьего полета. Не вдавайтесь в подробности, не будете успевать сдавать письма. Второй пролипоменон опять интересно. Опять 1-9 глава. То есть точно так же, как там. Соломон, другой великий царь Израиля. Эти главы описывают историю Соломона. Главный фокус лежит на строительстве храма, дома для Яхве, для Йод-ХВХ, четырех букв. Кстати, до сих пор никто не знает, как правильно это слово читать. Евреи настолько боялись, настолько трепет испытывали. Яхве это уже подумал, наверное, эти буквы надо туда вставить. То есть там стоит Йод-ХВХ. А как это правильно прочитать? Йод-Хавеха, никто не знает. До сегодняшнего дня.
И гласные туда.
Да, интересно. И поэтому евреи, вы помните, мы с вами имена говорили, они Адонай слово сказали. Но Иеговы это вообще неправильно. То есть Иегова это совсем не так. Хотя в Библиях иногда Иегова написан, да? Но это просто там стоит Яхве слово. Значит, главный фокус лежит на строительстве храма. Бог хочет показать, храм будет. Обратите внимание, как Бог связывает свое имя с народом, храмом, Иерусалимом и Давидом. И вопрос мой, зачем Бог построил храм? Значит, Соломон построил храм. Какая цель его была?
Присутствие Бога и народа.
Так, а где вы это прочитали? Можете мне сказать?
Да. Вот молитва Соломона.
Хорошо, ну да, вот мне интересно, где это в молитве
я
Соломона?
Я сказал, я буду обитать в этом крае.
Хорошо, я сейчас спрашиваю, вот когда Соломон построил, Соломона цель, когда он строил храм, какая? То есть вы убеждены, что для присутствия Бога? Давид? Апостол Павел говорит, Бог не в рукотворных храмах живет. А, слава, это интересно уже.
Да, слава была. Нет, и он это предназначил, он же в молитве просит, чтобы когда пришедший вот на место сие к храму будет тебе возносить молитву, ты услышишь.
Так для присутствия Бога все-таки. Хорошо.
Там, что небеса, небес тебя не вмещает.
Восемь раз мы вчера насчитали, ставит слово, интересно, ставит слово, называется «Ты услышь, то услышь с небес». Вопрос, храм был построен для того, чтобы Бог там обитал?
Нет.
Что его Соломон с небес хочет спустить вниз?
Но это место, где не поклоняются.
Фу, давайте с вами прочитаем сначала. Давайте все восемь мест.
Знаете, кому мы нужны?
Шестая глава.
Кого? Моего внука. Я ничего не говорю.
Вторая паралипоменон, да?
Ах, вот она.
Вторая паралипоменон, шестая глава, с 21 стих. Восемь раз мы насчитали, да? Может быть, вы дома еще насчитаете больше. Значит, первый раз. «Услышь моление раба твоего и народа твоего Израиля, какими он будет молиться на месте этом. Услышь с места обитания твоего, с небес, услышь и помилуй». Он его не спускает на землю.
Это говорить поистине 18. Богу лежит с человеком на земле.
Да. Давайте мы с вами, я эти все места вам скажу. 23 стих. Тогда ты услышь с неба. 25 стих. Тогда ты услышь с неба. 27 стих. Тогда ты услышь с неба. 30 стих. Ты услышь с неба место обитания твоего. 33 стих. Не перебивайте, пожалуйста. 33 стих. Ты услышь с неба с места обитания твоего. 35 стих. Тогда услышь с неба. 38 стих. И обратятся к тебе. А, стоп, 39. Тогда услышь с неба с места обитания твоего. 20 вы еще говорили.
20 еще?
Нет. Нет.
Услышь воззвание и молитву, которую...
Я именно фразу вам одну показываю. Так, услышь с неба.
Услышь
с неба, это фраза. Тогда ты услышь с неба. Тогда ты услышь с неба. Тогда ты услышь с неба. То есть смотрите, зачем нужен был храм?
Для поклонения.
Зачем нужен было поклонение? Богу нужен храм?
Нет.
Нет. Зачем нужен был? Кому нужен храм?
Людям.
Зачем Богу нужен храм? Богу тоже нужен храм.
Чтобы
он находится на небе. Зачем ему храм? Святость наполнила Божью. Бог присутствовал в храме, ясно. Но он не живет в храме. Он живет на небе. Если они сделают то-то-то-то-то, придут на место это, тогда ты с неба услышишь молитву их.
То есть место
храм.
Именно храм.
Храм – это место, которое показывало людям, если я живу перед Богом, то я буду идти в храм. Я живу перед Богом, я сделал грех, я куда пойду? Почему? Потому что Бог, Соломон, Бог через Соломона проклял. Это место, где я тебя буду слушать. Если ты хочешь, чтобы я тебя услышал, приди сюда. тем самым ты показываешь, что ты хочешь, чтобы я тебя услышал. Тогда ты проделаешь определенные жертвоприношения, встанешь в определенный момент, спросишь, и я тебя услышу. То есть, если ты сделаешь все, Бог говорит, как я тебе повелел, если ты исполнишь все эти процедуры и придешь, это говорит о том, что ты хочешь, чтобы я тебя услышал. Если ты это не сделаешь, значит, ты не хочешь, чтобы я тебя слышал. Это интересно. Место это begegnung, место встречи с Богом, если так можно. Бог везде. Мы видим с вами, что Давид никуда не ходил. Он, Господи, идти на филистимлян или не идти? Иди, не иди. И дальше мы видим с вами, не имея в Персии, взмолился, и Бог его услышал. Но храм свидетельствовал Богу, Бог-то так сердца все знает, и людям. Хотят ли люди иметь с Богом или не хотят общения? Имеют они Бога как того, кто командует, или не нужно, но или они сами могут все решать. И поэтому храм интересная штука. Теперь...
А как понять вот такое выражение вот в 20 стихе? Вот, ну, сейчас я дойду. Да будут учить отверстие на храм сей днем и ночью, на место, где ты обещал положить имя твое.
Да. Там много будет говорить, здесь много говорится имя мое, имя мое. Имя мое вообще интересное выражение. Можете в Малахи прочитать, Малахия книга. Там много раз имя мое стоит. Вы, говорит, его осквернили имя мое, и по-русски не знаю, Фирахт, это он Ферун Райних.
Ага, здесь видите, он услышит этого человека, раба.
Да, 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 да. Имя мое, потому что... Да, теперь давайте, мы не успеем, мы в детали не пойдем. Интересно было, на каком основании Бог должен был услышать. Соломон говорит, 38 стих, «И обратятся к тебе всем сердцем своим и всей душой своей». И тогда, то есть процедура пришествия в храм не гарантировала, что Бог услышит. Если я знаю, что этот храм, где Бог меня слышит, и я пришел туда с какими-то своими целями, чтобы Бог меня услышал, то есть проделав все процедуры, придя и встав на это место, не было гарантии, что Бог тебя услышит. То есть слышал Бог... Бог через сердце разговаривает с людьми. Помните, Иезекииля, мы с вами читали, что они сердце своим идолов допустили, и я буду с ними разговаривать, но через идолов их сердце, то есть Богу сердце нужно. Они сделают и придут, тогда услышат, и сделают, сокрушаться в сердце, и тогда услышишь молитву. Good. И еще интересно было, что теперь, когда 7 глава, когда окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба и поглотил все сожжения и жертвы, и слава Господня наполнила дом. И не могли священники войти в дом Господень, потому что... Чей дом?
Господень.
Вот смотрите, дом Господень. И все сыны Израиля, видя, как сошел огонь, и слава Господня на дом, пали лицом на землю, не навзничь. Это выражение на востоке означает, если я на востоке вот так вот лягу, это значит, что мне все равно. То есть люди на востоке, когда преклонялись, они всегда вот так вот. Они всегда, то есть они в лицо, от этого лица убирали. И тогда царь говорил, подними лицо свое на меня. То есть пока царь не даст команду, они не могли поднять лицо. То есть перед царем все вот так, да? Пока царь не говорил... Раб мой, там, или как он его называл, там, подними лицо свое, тогда я мог поднять и говорить. Если кто-нибудь являлся перед царем вот так, то сразу головы у него не было. Это значит, это выражение на Востоке означает, мне все равно, кто ты такой. Поэтому до сегодняшнего дня это падать, если уж падать перед Богом, так уж тогда перед Богом падают не так, значит, не так перед Богом падают. В сумасшедшем смехе, который там творится у некоторых, да, бывает людей. То есть это вещи, которые Бог, Он был Богом, и Он хочет, требует к себе определенного отношения. Мы сейчас будем в воскресенье смотреть, как научиться страху перед Богом, правильного страха. Не трястись перед Ним, не бояться, что Он в каждом месте тебя бабахнет и убьет. А на самом деле страху перед Богом, того, что хочет Бог. Angst и Furcht – это разные вещи. По-русски часто страх и страх переведено. А вот Angst и Furcht – это разные... Тоже страх. У них оттенки разные. Оттенки разные, да? Хорошо. Значит, мы с вами где идем? Я хотел бы вот это показать. 6 глава. Вы видите, да? 6 глава, перенесите чуть раньше, у нас с вами стоит 5-6 стих. Как Бог идентифицирует себя с людьми, с храмом с Иерусалимом. Смотрите. «С того дня, как я вывел народ мой из земли египетской, и не избрал города ни в одном из колен Израилевых для построения дома, в котором пребывало бы имя Мое, и не избрал человека, который был бы правителем народа Моего Израиля, но избрал Иерусалим. Кто победил Иерусалим? Кто взял Иерусалим?
Давид.
А Бог говорит, я его избрал. Поэтому ты его взял. Вы понимаете, за этим всегда стоит. Бог говорит, я взял Салим. Я взял Салим. Написано, и взял Давид Салим. Ага. Хорошо. Бог говорит, я тебе чуть дальше расскажу. Но избрал Иерусалим, чтобы там пребывало имя Мое, и избрал Давида, чтобы он был народ, чтобы он был над народом Моим Израилем. Смотрите, три раза Бог говорит, народ мой. Вы мои. Просто интересное такое. Молитва Соломона, мы с вами уже говорили. Мы находим ударение в этой молитве на смирение, признание грехов, веру, прославление имени Бога в мире, радости и надежду. Было бы хорошо, если бы мы могли элементы этой молитвы использовать в наших молитвах. Почитать молитву Соломона. Что он говорит? Как он Бога вообще называет? У нас, Господи, помоги, прости и помилуй. Это вся наша, как правило, молитва. А они не так начинают молитву. Они говорят, ты творец неба и земли. Ну я медаль за это все равно не получим, если так начинаем. Поэтому я говорю, было бы хорошо. Теперь с 10 по 36 главы. Цари иудейские, падение иудеи. От 10 главы до конца автор ставит ударение на увеличивающейся спирали от падения Израиля от Бога. И в падение его во все тяжкие грехи. От падения в падение. Это приводит к расколу Израиля и пленению народа. Но вся книга повествует постоянно, как контраст к этому, верность Богу своему завету. Народ неверный, а Бог верный. Смотрите, 2 Паралипоменон 21.7. Однако же не хотел Господь погубить дома Давидова ради завета, который заключил с Давидом. И потому, что обещал дать ему светильник и сыновьям его на все времена. Сказал? Делал. А когда он это еще сказал? Еще вот здесь. То есть с Давидом он его конкретизировал. И теперь пошло конкретно дальше. Теперь он конкретизировал, и теперь по этому конкретной шине этой рельсах дальше идет. Да? Хорошо. Интересно было, я хотел бы тут, мне интересно было про деньги. Вот мы часто говорим приношения, деньги, десятины и все дела. Мне интересно было здесь, в 9 главе, что 24 глава, извините, пожалуйста, 24 глава. Интересно было, что люди, они видя дела Бога, они хотят. Но пока им не говорят, то есть когда им объяснили, они захотели и пошли. То есть это желание человека выразить Богу. Смотрите. 9-10 стих, 24 глава. Да, там как раз помните, кто находится? Иодай, который там сына. 24 глава, 9-10 стих.
Спасен царем, спасенный Иоанн.
И провозгласили по Иудее и Иерусалиму, чтобы приносили Господу дань, наложенную Моисеем, рабом Божьим, на израильтян в пустыне. Казалось бы, дань. Ман. Опять деньги надо давать. Так они реагируют. Смотрите. И обрадовались все начальствующие весь народ, и приносили, и клали в ящик, доколе он не наполнится. Интересно, да? Обрадовались. Теперь смотрите дальше, еще одно место, тоже об этом же написано. В 31 главе. Иезекия, 4-5 стих. «И повелел он народу, живущему в Иерусалиме, давать определение содержания священникам и левитам, чтобы они были ревностны в законе Господнем». Когда обнародовано было это повеление, тогда нанесли сыны Израиля множество начатков хлеба, вина, масла, меда и всяких произведений полевых, и десятины всего нанесли множество. Смотрите, их никто не заставлял, просто сказали, это нам надо. 10 стих. «И отвечал ему Азария, первосвященник из дома Садокова, и сказал, с того времени, как начали носить приношения в дом Господень, мы ели досыта, и много осталось, потому что Господь благословил народ свой». Из оставшихся осталось такое множество, что потом стали ставить закрома, некуда было вмещаться. Вот, Смотрите, люди, в этом месте, когда цари были правильные, и они их восстанавливали, они видели, что они обращались от идолопоклонства к Богу. Бог начинал благословлять народ. Они, видя это, они от благодарности, не от того, чтобы... Знаете, некоторые говорят, я ему 50 дам, он мне 5 назад отдаст. От благодарности несли столько, что они не знали, куда складывать, и начали хранилище строить. И священники говорят, мы досыты, мы... А зачем? Смотрите. Чтобы, четвертое, чтобы ревностны были в законе Господнем. Потому что если им есть нечего, священникам было, они выходили на поля работать. И некогда было заниматься законом, исследовать его, и некогда было это делать. То есть он им объясняет, смотрите, если вы будете, если вы их будете содержать, и они будут тогда своими делами заниматься. Если не будете это делать, тогда они пойдут работать.
Да.
Просто интересное наблюдение. Хорошо. Интересно. Глава 36. А про сердце, про языки я еще здесь хотел сказать. 32 глава. А вот, 32 глава, 31 стих. Интересное место. Очень много про сердце. Обратили внимание.
Угу.
Почему Иезекииль был, написано, что он был лучше всех царей, которые были до него и после него? Почему?
Потому что он не по сердцу, он ходил перед Богом.
А почему он ходил перед Богом?
Божья заслуга.
А как она выражается? Смотрите, интересное место. Посмотрите, я его сейчас прочитаю, а потом попробую показать. Вот смотрите. 30 стих. Он же Иезекия запер верхний поток вод Гиона и провел их вниз к западной стороне города. Он водопровод провел Давида. И действовал успешно Иезекия во всем деле своем. Только при послах царей вавилонских, которых прислали к нему спросить о знамении, бывшем на земле, оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце.
Угу. Проверить сердце хотел.
Угу. Бог не знал сердце?
Знает.
А кому он хотел открыть?
Показать.
Чтобы Иезекию увидел. Почему он такой хороший? Я себе это представляю так. Бог взял Иезекию, вот так, как эту кружку. И Иезекия делает все дела. Потом Бог говорит... Я не знаю, может быть, Языки подумал, ну вот, я уже такой хороший все-таки, да? А он и говорит, помните, когда он заболел, он говорит, Бог, я сколько сделал хорошего, продли мне жизнь свою. Он говорит, ты сделал хорошее. Хорошо, 15 лет еще поживешь, я тебе покажу, кто делал хорошее. Приходит вавилонский, он ставит, он так подходит, говорит.
А теперь делай.
Он сделал хорошее, он его берет, говорит, ну так что ж теперь будем делать-то? Вот это для меня когда-то, много лет назад, я прочитал, для меня был один из первых шоков в Библии, который я фактически, вот как будто меня током бабахнули, когда я это место прочитал. Я, как? Иезекииль говорит, если вы будете в царствах читать, когда он заболел болезнью, он говорит, Боже, вспомни, сколько я сделал хорошего, и продли мне жизнь. Он продлевает на 15 лет, приходят вавилонские вот эти вот посланники, и он делает, и Бог говорит, мне не нравится мне это, что ты сделал. А здесь теперь написано, почему Бог это сделал. Чтобы он узнал, какое его сердце без Бога. Если меня там нет. А теперь вспоминайте слова Иисуса Христа. Вспоминайте слова Иисуса Христа. Ничего не можете делать без меня. Я виноградная лоза, а вы ветви. Он ничего другого не говорил. Он вот это рассказывал. Он Библию рассказывал. Ничего не можете делать. Если вы сделаете без меня, вот оно будет. Хотите сделать, чтобы вот так не было? Помните, что все, что вы сделали, это не вы сделали, а я. Славу мне дайте. Дадите себе, я вас проведу, как, может быть, как Иезекия. Покажу, как вы сами можете делать. Как вы молитесь сами хорошо, как вы проповедуете сами хорошо, как вы Библию сами хорошо изучаете, и как вы учите других, и как вы смиряетесь. И я вам... Помните о Иезекии. Другими словами. Может закончиться не так все хорошо, как мы думаем, да? И теперь я еще тут одно место, которое мы уже сегодня говорили, перед тем, как мы включили запись, про Манассию. То есть Манассия это вообще, это индивидуум во второй... Его можно было и не упоминать, то есть я за эту оценку не снимал, не пропоминал, и не буду снимать, кто не упомянул Манассию. Но те, кто упомянули, молодцы. Плюс себе заработали на небе. У меня нет. Я же не Бог. У меня нет милосердия. Хорошо. 9 стих, 33 глава. «Но Манасия довел иудеи, жители Иерусалима, до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилев». То есть он их... Вот смотрите, если так можно сказать... Где у меня информация? Ой, извините, пожалуйста. То есть, если так можно сказать, вот это... Вот смотрите. Вот это вот... Вот так вот, вот это, чем глубже, чем хуже. Вот так жил Израиль, вот так жили народы, то есть они там в мерзостях погибали. Вот Манасию удалось совершить еще интереснее. То есть он, народ Израиль, пробил вот это и еще дальше их опустил. Манасия, то есть у него удивительную вещь совершилась. Он перехлестнул грехами народ, те народы, которые были. То есть народы по сравнению с Израилем в этот момент, те... Были, да, не такие уж и плохие.
И при этом 55 лет.
Теперь смотрите, что сделал Бог с теми народами, которые жили вот на этом уровне? Что он с ними сделал? Уничтожил всех. Так что же теперь должен был Бог сделать с Израилем?
Так же
не так же. Так не так же, а еще похлеще. А что Бог делает? Что ж такое? Несправедливый Бог, согласитесь? Несправедливо ведь. Ну ведь несправедливо, согласитесь? Но справедливо же было бы их уничтожить. Милость и справедливость. Это очень интересно, что справедливость Божия на кресте Голгофском была. Несправедливо Христос справедливо умер. Крест Голгофский – это самое несправедливое, что только было на земле. Ведь если мы с вами боремся за справедливость, боритесь за Голгофский крест.
У нас сестра одна молится: «Господи, почему ты так страдал? Не мог сделать, чтобы ты так страдал?»
Да, действительно, мог бы, но не сделал. Хорошо, то есть мы с вами смотрим, и что происходит? И теперь смотрите, что происходит. 12 стих. «И в тесноте своей он стал умолять лицо Господа Бога своего и глубоко смирился перед Богом отцов своих и помолился ему. И Бог преклонился к нему и услышал моление его». Смотрите, вот там он ниже этих народов, оттуда, с этой грязной, мерзопакостной ямы грехов. Боже! И что делает Бог? Дает руку. Это место говорит о том, что человек может... Это индивидуум, в Паралипоменон, Манасия. Это индивидуум. И, то есть Бог говорит, даже такого мерзопакостного, который мой... Чей народ? Мой народ. Четыре раза мы знаем, что... Мой народ. Мой Израиль. Мой храм. Моя страна. Что делает Манасия? Божий народ, Божий храм, Божьих людей вводит до того, и Бог... И что делает Бог с ним? Сначала вот так, начинает сжимать. Зачем? Чтобы возвал к нему. Подождите, всех царей Бог так делал? Вы понимаете, что такое милость Бога? Если вас Бог ставит в тесноту,
радуйтесь.
Поэтому сказать паушаль или альгемайн, или в общем сказать, что у меня проблема, потому что дьявол меня здесь придавил, это близорукость называется. Это когда я вот так вот вижу, а там не понимаю, что творится. Да, дьявол придавил. Дьявол придавил. Но кто стоит за дьяволом? И кто в эту тесноту меня... И какая цель этой тесноты? Это самое интересное. Смотрите, в тесноте своей он стал умолять лицо Господа. Что сделал Бог с Ионой?
Тоже
в Китае, наверное, нет, но в рыбу большую точно. Может быть, кто-то. И что сделал Иона? Боже! И что сделал Бог? Он слышал. Даже в этой непереваренной пище, которую он там, где там, в желудочке у рыбы там весело. Большой. Пахнет вкусно. И там Бог даже слышит. То есть Бог в этой истории не кит главную роль играет, а Бог. Бог намного больше кита. Это такой индивидуум Манасия в этой книге, что это в следующий раз за Манасию буду два прунта забирать. В этот раз нет. Хорошо. Я просто вам хотел это показать. И еще одно место, у нас осталось чуть-чуть времени. Посмотрите, как Слово Божие действует. 34 глава Иосия. Да? 14. Я себе сделал вот так, смотрите. В своей Библии, когда читал, отсюда сюда, отсюда сюда, отсюда сюда, стрелочку отсюда сюда. Сейчас увидите, как это будет. Смотрите, 14 стих. Когда вынимали они серебро, принесенное в дом Господень, тогда Хилкия, священник, нашел книгу закона Господня, данную рукою Моисея. О-о! Что он нашел там?
Книгу закона.
Какую?
Моисея. Да.
О-о! Что он делал? 18 стих. Также донес Шафан писец царю, говоря, книгу дал мне Хилкия, священник, и читал ее Шафан перед царем. Когда услышал царь слова закона, то разодрал одежды свои. Подождите, закон хороший или плохой?
Хороший.
Он же такие страшные вещи пишет. Он же только хочет что-то, чтобы я ли делал, или не делал. Он же только требует от меня, чтобы я всю свою жизнь только Богу посвятил. Что же такое закон-то? Смотрите, какой. Он, заметьте, Евангелие нет. Некоторые люди говорят, чтобы человек покаялся, ему надо обязательно Евангелие прочитать. Так вся Библия это Евангелие. Манасия это уже Евангелие. Езекия, Бог отошел от него, это уже Евангелие. У меня есть хорошая вещь для тебя. Я отойду, и ты посмотришь, кто ты есть. Теперь смотрите дальше, 27 стих. «Так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Богом, услышав слова Его о месте всем жителях Его». Вот цель закона. Что сделать? Смягчить и смирить человека. Теперь он смягчил сердце свое, теперь можно дальше. Теперь 31 стих. «И стал царь на месте своем, и заключил завет перед лицом Господа, последовать Господу и соблюдать заповеди Его, и откровение Его, устав Его от всего сердца своего». Сначала надо было сердце растопить. Растопили его законно. То есть закон удивительные вещи обладает. Он может ожесточать людей, а может смягчать сердца. Один и тот же. Не завидуй. Может смягчить человека, а может ожесточить. 36 глава. Здесь мы видим конец великого храма, который когда-то принес огромную радость людям. Конец напишите. Что сделалось с храмом? Все, мы с вами заканчиваем. Что сделалось с храмом? А точнее, сожгли. 19 стих, открывайте 36 главу. «И сожгли дом Божий, разрушили стену Иерусалима, и все чертоги его, дома его сожгли огнем, и все драгоценности его истребили». Да? С чего началось? Тот величественный храм Соломона, его больше?
Нет.
Все. Конец. «И переселил он оставшихся от меча Вавилон, и были они рабами его и сыновья его до воцарения царя Персидского. Доколе во исполнение слова Господня, сказанного устами Еремии, земля не отпраздновала суббот своих во все дни запустения, она субботствовала до исполнения 70 лет». Вы обратили внимание, в этой книге Исаия и Еремия фигурируют. А что такое? Почему Еремия? Смотрите, Еремия, 12 стих. «И сделал неугодное в очах Господа Бога своего, и он не смирился пред Еремию пророком». Опять Еремия. Опять тут Еремия, 22 стих. «А в первый год Кира, царя Персидского, исполнение слова Господня, сказано устами Еремии». Опять Еремия. Смотрите, интересно, откройте Еремия, 25 главу. Иеремия, 25 глава, 11 стих. Прочитали? Ну, прочитайте, что там громко.
«И вся земля... Это будет пустыня и ужас, и народы сии будут служить царю Вавилонскому 70 лет».
Ага. Теперь Даниэль. Откройте книгу Даниэль. 9-ю... Иеремия 25.11 сейчас был. Теперь откройте Даниэль, книгу 9 глава, 2 стих. Девятая? Да, 9 глава, 2 стих. 873 страница, кто по страницам читает. Если бы мне еще страницы надо было запоминать, то я вообще, наверное, тогда удивляюсь тем людям, которые страницы запоминают. В первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господня к Иеремии, пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. Сообразил, написано, сообразил, это не значит смекнул, посчитал. То есть я их внимание обратил на это. Если вы немецкую Библию откроете, написано, я обратил внимание на это число 70 лет, сосчитал, опля, время-то настало. 539 год, то есть примерно в тот же Кир персидский. Время-то настало, идти пора. Все, еще нам осталось 8 минут до 12. Или не успеете? Ну, можете потом посмотреть. Я его запишу и потом выставлю, досмотрите. Значит, почему я вам просто хотел, чтобы вы обратили внимание, что в этой книге Иеремия упоминается, и не один, несколько раз он упоминается. 70 лет. Бог сказал Иеремии. Автор Паралипоменон пишет, берет Бицук, обращается к книге Иеремии. Даниэль читает книгу Иеремии 70 лет. 70 лет узнал Иеремия, что это будет, да? Просто интересно, что как книги нашей Библии переплетены с вами. Хорошо. Интересно еще и тот, что автор не сообщает нам о том, что происходило во время пленения с народом, а переходит с 36 главы 22 стиха к возвращению иудеев назад в Иерусалим. Наблюдение. Языческий царь Кир. Потрясают читателя слова языческого царя, записанные автором в последнем стихе. Именно этими словами и заканчивается книга повествования об истории Иудеи до 538 года. Почему? Сейчас мы прочитаем. Помните, с кого начинается повествование в книгах? С Адама. А заканчивается языческим царем. Бог показывает через это, что он является Богом не только иудеев, но и всего мира, начиная с Адама и заканчивая самым страшным язычником. Смотрите, 36. В первый год Кира, царя персидского, 22 стих. Во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он велел объявить по всему царству своему словесно и письменно и сказать. А теперь смотрите, что он говорит. Так говорит Кир, царь персидский. Все царства земли дал мне Господь, Бог какой?
Небесный.
А откуда он знает, что Бог на небе живет? Бог небесный. Он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Господь Бог его с ним, и пусть он туда идет.
Так он пленил, он же пленил. Царский, конечно, знал.
Нас. Он не пленил. Вавилон повинил Невуходоносор, а не Кир. Кир отпустил. Хорошо. Я просто вам хочу сказать, смотрите, как интересно, да, то есть просто обратите внимание, книга начинается с Адама и заканчивается Киром. То есть фактически вам надо было в описании написать, книга заканчивается указом Кира, персидского царя, о разрешении иудеям идти в Иерусалим. Правильно все. И последнее, грех Соломона. Обратите внимание, что автор не упоминает греха Соломона и Давида тоже. Почему? Несколько есть причин, мы уже с вами говорили. Во-первых, его не была цель показывать грехи, его была цель показать Иуду и линию Иуды. Грехи показали в царствах, там их конкретно описали, подробно все. Здесь в этих книгах не было этой цели. Хотя 3 царство 11 говорит нам о том, что Соломон нарушил повеление Бога и впал в идолопоклонство. Автор книг Хроники не упоминает его. Дело в том, что для Бога важно стремление сердца человеческого к нему. Вспомните слова, сказанные Богом Давиду, 2 царство 7:14, где Бог говорит, что будет отцом Соломону, а Соломон ему сыном. В Хрониках автор дважды употребляет это выражение, 17:13 и 22:10. А Бог своих сыновей так просто за борт не выбрасывает. Я лично, Иван Гернер, вот сейчас, мое мнение, я не могу вам библейски это доказать. Я лично убежден, что Соломон спасен Богом. Вот это мое убеждение. Хотите, принимайте, не принимайте, мне не страшно. Если вы не верите, думаете, что нет, не страшно. Именно потому, что он был Божий, что стремился всем нутром к нему, автор и не упоминает о его грехе, а ответственным за вовлечение Израиля в идолопоклонство ставит Иеровоама. Книга Притчи и Экклезиаст дают нам ясную картину, что Соломон искал Бога всем своим нутром, и последние его слова были изумительные. Экклезиаст 12:13-14. Что там написано? «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, в этом все для человека, ибо Бог приведет на суд людей всякое праздное слово».
Он сам отошел.
А почему?
Нет.
Он не решил.
Давайте мы с вами... Я вчера объяснил это, сегодня из-за времени я не буду объяснять. Мы когда с вами дойдем до притчи Экклезиаст, мы там эту, еще раз этот вопрос разберем. Чтобы немножко у нас было как в сериале. Закончится, чтобы потом опять включить, да? А то тогда будет неинтересно. Еще как, честно. А сегодня объясняли. Хорошо. Именно потому, что стремление сердец, напишите, стремление сердец людей важны для Бога, иудейские цари, такие как Иезекия, Сафат, Манассия, Осия и некоторые другие, получают подхвалу от Бога, хотя они и не до конца выводили народ из этого поклонства. Обратите внимание?
Да.
Бог их хвалит и говорит, но, впрочем, они еще не до конца все это сделали. Но все равно были как Давид. А что были как Давид? По сердцу моему. То есть они стремились угодить мне. Да, они успели все сделать. Причины нам не написаны, но они были так. Вот это мне нравится в этом цели. Бог говорит, да? То есть Бог хвалит. Бог нас не за дела хвалит, а за стремление сердца. И стремление сердца ведет к изменению дел. Но он не хочет, чтобы мы сегодня сразу все стали изменять. Мы не сможем это сделать. Мы больно много делали грех. Поэтому быстро так не получится все изменить. 1 Царь 16:17. Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек. Ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце. Вот вам ответ, почему цари не все сделали, а Бог их хвалит.
Это также